الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد
Иншаллах, по милости Аллаха, с 1 января уроки тафсиров будут публиковаться на русском языке. Первые 4 урока будут опубликованы в аудиоформате, так как эти уроки записывались на диктофон. А начиная с 5 урока и последующие лекции будут, иншаллах, публиковаться в видеоформате. В связи с этим хотим выразить особую благодарность и признательность братьям, которые помогли приобрести необходимую аппаратуру для съемки уроков на видео. Также хотим выразить особую благодарность брату, который озвучивает эти уроки на русском языке. Нашим братьям из Гариб Медиа за помощь в оформлении, братьям сайта Даруль Фикр за поддержку, а также братьям из группы «Муслимы поймут» ВКонтакте за помощь в распространении уроков в социальных сетях. Пусть Аллах будет доволен этими нашими братьями за их вклад в это благое дело и запишет им вознаграждение. Просим у Аллаха наставить братьев на множество великих и благородных дел на пути призыва к исламу и распространения религии Аллаха.
وإذا ناس بيتسند بسرايمز سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك
Исламский информационно-образовательный портал azan.kz представляет цикл видеоуроков по тафсиру Корана устаза Эрсина Амре Абу Юсуфа. Урок первый. Толкование «Ауду» и «Бисмилля».
«Ауду биллахи мин шайтани раджим, бисмиллахи рахмани рахим. Альхамду лиллахи раббил аламин. Вассалату ассаляму аля набиина Мухаммаду, аля алихи ва асхабихи аджмаин. Рабби шрах ли садри ва йассир ли амри, вахлюл укдатан мин лисани яфкаху каули. Аллахумма аллимна ма янфауна, ванфауна бима аллямтана. وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Хвала Аллаху! Сегодня вы, по воле Аллаха, субханаху ва тааля, проживаете в такой прекрасной духовной атмосфере, в атмосфере Корана. Вы живете под сенью Корана, и все ваши будни проходят под Кораном. Это великое благо, дарованное вам Аллахом, субхана ва та'аля, потому что Аллах, субхана ва та'аля, не каждому дает возможность выучить свой калям. Безусловно, после того, как Аллах, субхана ва та'аля, дал вам такую возможность, это является, с одной стороны, ташриф от Аллаха, то есть благодать, и вместе с тем это таклиф, то есть то, что содержит в себе обязательства для нас. Заучивание Корана, получение религиозных знаний – это макамут ташриф, благодать от Аллаха, потому что, как говорил пророк, саллаллаху алейхи ва саляма, ученые – это наследники пророков. Пророки не оставили после себя динары и дирхамы, но они оставили знания и пути достижения истины. А быть наследниками пророков – это и есть благодать от Аллаха. Первым, кто научился Корану и обучил ему других, был пророк, саллиллаху алейхи вассалям. И вы являетесь наместниками пророка, алейхиссаляту вассалям, продолжителями его пути. Только из-за этого вы должны чувствовать себя самыми счастливыми людьми. К сожалению, среди молодых людей, изучающих религиозные науки, существует такая болезнь, как комплекс неполноценности, то есть принижение своих качеств, своих достоинств. Как говорил имам Малик, да помилует его Аллах, если один человек обучился религиозным знаниям, а после сказал, что другим людям было даровано больше и лучше, чем ему, то этот человек принизил то, что возвысил Аллах. Некоторые кичатся тем, что изучают юриспруденцию, некоторые гордятся тем, что изучают экономику, другие гордо заявляют, что они изучают английский язык, что завтра станут переводчиками или будут работать в посольствах, в то время как молодые люди, заучивающие Коран и изучающие религию, ходят с низко опущенными головами, пытаются замаскироваться под изучающих другие науки. К сожалению, это болезнь принижения своего достоинства, и это большая болезнь. Если мы не будем гордиться той дорогой, по которой следуем, не будем осознавать, что изучаем религию Аллаха, и посредством этого не будем ощущать себя счастливыми, значит, мы недостойны того блага, которым одарил нас Аллах. И вместе с этим не будет нашей благодарности Аллаху за эти блага. В первую очередь, это благодать от Аллаха. И каждый заучивающий Коран и каждый изучающий религию должен гордиться тем, что изучает религию Аллаха, что он изучает путь пророка и является продолжителем дела пророка, алейхиссалату вассалям. Во-первых, это макамут ташриф, и во-вторых, макамут таклиф, поскольку посредством этого Аллах возлагает на нас большую ответственность. Мы должны осознавать эту ответственность и находиться на одной степени с этой ответственностью, потому что если макамут ташриф не будет на одном уровне с ответственностью, если мы не сумеем осознать эту ответственность, то оно завтра станет доводом против нас самих. Поэтому пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, говорил: «Завтра Коран станет или твоим спасителем, или доводом против тебя». Пока мы, очистив свои намерения, будем учиться ради довольства Аллаха, будем совершать деяния согласно полученным знаниям, будем по воле Аллаха с искренностью доносить до других полученные знания, то эти наши дела завтра будут способствовать возвышению нашей степени перед Аллахом Субхану ва Та'аля. Но если наши помыслы будут нечисты, мы не будем действовать согласно полученным знаниям, не будем обучать других, тогда, как сказано в хадисе пророка, алейхиссалату вассалям, в судный день люди увидят мучения тех, кто в этой жизни призывал и обучал других религии. Когда они узнают их и спросят: «Разве ты не призывал нас к поклонению? Разве не ты отворачивал нас от запретного и побуждал к благому? Что же довело тебя до этого состояния?» На что они ответят: «Да, мы призывали вас к поклонению, но сами не совершали этого. Мы отворачивали вас от запретного, но сами от него не отворачивались. За что Аллах унизил нас сегодня?» И поэтому мы в первую очередь должны осознавать ответственность этого блага от Аллаха и должны быть на одной степени с этой ответственностью. Имам Аль-Куртуби, да помилует его Аллах, великий ученый факих, знаток фикха и тафсира, один из великих ученых Ахлюс-Сунны, свой тафсир к Корану начинает такой темой. То есть, каким должен быть человек, читающий и заучивающий Коран? Я хочу вкратце зачитать отрывки из этих слов. Самое первое — это требовать знания нужно искренне, от чистого сердца. Как говорили ученые, уляма, мы искали знания не ради довольства Аллаха, а для чего-то другого. Но знание согласилось быть только ради довольства Аллаха и отказалось от того, чтобы люди изучали его ради чего-то другого. Следовательно, во-первых, человек должен быть искренним в своем стремлении к знаниям. Ученые сказали:
لم يعطيك جزءا إذا أعطيت كلك أعطاك جزءا يعني
Если ты полностью отдашь себя знанию, знание даст тебе часть от себя. А если ты отдашься полностью знаниям, а будешь уделять только часть себя и незначительную часть своего свободного времени, то взамен ты ничего не получишь. Следовательно, в этом деле искреннее стремление очень важно. Также необходимо постоянно читать Коран, чтобы не забыть его. Имам Муслим передает от Ибн Умара, да будет доволен им Аллах. Воистину, человек, заучивающий Коран, подобен хозяину верблюда, подобен хозяину привязанного верблюда. Если он будет уделять ему внимание, то сумеет удержать, но если он отпустит, то верблюд убежит.
وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقُرْآنِ فَقَرَأَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ذَكَرَهُ وَإِذَا لَمْ يَقُمْ بِهِ نَسِيَهُ.
Подобно этому, если человек, заучивающий Коран, будет читать его днями и ночами, будет помнить то, что выучил. Если же не будет поступать так, то он забудет все, что учил. Хадис приводит Муслим от Ахмада. Это значит то, что мы, заучивая Коран, должны быть постоянно с Кораном. Второе, о чем пишет имам Куртуби, да помилует его Аллах, он должен быть богобоязненным. Он всегда должен быть богобоязненным и ощущать, что Аллах наблюдает за ним во всем, наблюдает за ним в совершении дозволенного и запретного. Абдулла ибн Мас'уд рассказывал, что человек, читающий Коран, всю ночь должен отличаться от остальных. Когда все люди спят или совершают грехи, к сожалению, именно ночью увеличиваются грехи, он должен отличаться от них чтением Корана и ночными намазами. Когда днем остальные люди едят и пьют, он должен отличаться от них своими постами. Когда люди предаются праздности, радуются и смеются, в беспечности забыв об Аллахе, он должен отличаться от них своим плачем. Когда остальные люди пустословят и произносят слова, которые в судный день обернутся против них самих же, он должен отличаться своим молчанием. И когда люди перестанут бояться Аллаха, он должен отличаться своей богобоязненностью. Когда люди предаются беспричинной радости, он должен отличаться своим переживанием. В сердце человека, живущего для вечного мира, должны быть переживания в первую очередь за себя, а потом за остальных людей. Потому что пророк, саллиллаху алейхи вассаляма, также сильно переживал за других людей. Когда он узнал о смерти какого-то человека, так и не принявшего ислам, он очень переживал и сказал: «Я не сумел удержать его. Он вырвался из моих рук прямо в ад». Абдулла ибн Умар, да будет доволен им Аллах, говорит: «Человек, носящий в себе Коран и изучающий его, не должен опускаться до уровня тех, кто пустословит, и не должен опускаться до уровня тех, кто совершает невежественные и дурные поступки. Однако он должен быть снисходительным и милосердным в знак почтения Корану». То есть это наша обязанность перед Аллахом. Аллах даровал нам Коран, и это право Корана. Потому что у него в груди, в его сердце есть калям Аллаха. Если слово Аллаха присутствует в наших сердцах, то у него также есть права, которых мы должны отдавать. Далее, имам Куртуби, да помилует его Аллах, продолжает относительно наших обязательств перед Кораном. Он пишет о необходимости изучения повелений Корана. Необходимо изучить хукмы Корана. Надо понимать, какую цель ставит нам Аллах, говоря эти слова, и осознавать, что вменяет нам в обязанность Аллах посредством этих слов. Только тогда он сумеет извлечь пользу от того, что он читает, и сумеет действовать согласно тому, что читает. Ведь для того, чтобы действовать согласно читаемому, человек должен понимать эти слова. И как это скверно! Как это скверно, когда человек читает Коран, заучивает Коран, читает наизусть то, что обязывает Коран, но не понимает того, что читает. Как же это скверно! Как же он будет поступать согласно тому, чего не понимает? Следовательно, Коран был ниспослан не ради того, чтобы просто выучить. Когда мы читаем Коран, на нас возлагаются права Корана. Права Корана — это выполнение приказов и воздержание от запретного. Пробуждение чувства страха, когда читаются аяты о муках ада. Пробуждение надежды и веры, когда читаются аяты о райских наслаждениях. Полученные назидания, когда описываются поучительные истории о предшествовавших общинах и истории пророках. Читая эти аяты, мы должны извлекать оттуда урок для себя, а для этого мы должны понимать смысл тех аятов, которые читаем, так как, не понимая смысла, мы не сможем поступать согласно им, то есть, как я уже говорил, есть наши обязательства перед книгой Аллаха. Как это скверно! Кабих означает какую-то скверную вещь. Он будет спрошен о фикхе того, что читает, но не сможет ответить на это. То есть, когда у него спросят: «Вот ты читаешь этот аят, о чем там говорится?» На что он ответит: я не знаю, о чем говорится в этом аяте, он только заучил его». Состояние этого человека сравнимо с ослом, везущим на себе груз. То есть, он учит Коран, но не умеет пользоваться им. Если на осла навьючить груз, он будет таскать его с собой и не может воспользоваться им. И от этого груза нет ему пользы. Поэтому человек, выучивший Коран, но не понимающий его смысл, подобен ослу, везущему груз, не имея возможности воспользоваться этим грузом. Поэтому мы, по воле Аллаха, чтобы понимать смысл заучиваемых аятов, научиться осмыслению этих аятов, будем, по воле Аллаха, проходить уроки по тафсиру Корана. Икрима был одним из великих ученых, человек, получивший знания от Ибн Аббаса, сопровождавший Ибн Аббаса, говорит о аяте Корана.
وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ деген аят бар Құранда.
Если кто-то выходит из своего дома с намерением ради Аллаха и посланника Аллаха, если его по пути настигнет смерть,
فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ.
Аллах воздаст ему за это наградой. Этот аят был ниспослан относительно конкретного человека. Этот человек вышел из своего дома и скончался по пути. Икрима говорит: «Я искал имя этого человека в течение 14 лет». Он до того обращал внимание на смысл каждого аята Корана, что в течение 14 лет искал имя человека, относительно которого был ниспослан этот аят в суре. Искал целых 14 лет и нашел. Как говорит Ияз ибн Муавия, да помилует его Аллах, который умер в 121 году по хиджре, великий кадий города Басры. Люди, которые читают Коран, но не знают его тафсир. подобны людям, получившим ночью письмо от своего правителя. К ним пришло письмо ночью, но у них нет светильника для того, чтобы прочитать это письмо. В их сердцах появляется страх. Что это за письмо и почему оно пришло ночью? Они не знают, что там написано. Не могут прочесть, из-за чего у них в сердцах появляется страх. Ну а человек, знающий тафсир, подобен тому, кто принес светильник, тем самым осветив письмо и дав возможность другим прочитать и понять то, что написано в письме. Эти слова показывают, насколько важно знать тафсир Корана. Поэтому мы, по мере своих возможностей, по воле Аллаха, должны постараться понять смысл сур Корана, который мы читаем. Когда человек только приступает к чтению Корана, он в первую очередь должен прибегнуть к защите Аллаха от своего заклятого врага, врага человечества, обещавшего изо всех сил повести людей за собой в ад. Аллах Субхана ва Тааля говорит в Коране: когда собираешься читать Коран, ты ищи защиту у Аллаха от изгнанного и побиваемого шайтана. Следовательно, прежде чем приступить к Корану, первое, что мы должны и обязаны сделать, это попросить у Аллаха защиты от шайтана.
Сахтауын сурау, Алладан пана тілеу. Аузу биллахи мин шайтанир раджим.
Аузу означает просить приют, просить спасение, спасаться бегством и укрыться где-то, спрятаться от чего-то. У шайтана есть уловки, от него исходит зло. От всего этого мы должны просить защиты у Аллаха Субхана ва Тааля. Означает «от шайтана». В арабском языке «шайтан» происходит от слова «шатана», означающий «отдаленный». Шайтана называли шайтаном по той причине, что он удален от милости Аллаха. У него нет надежды на милость Аллаха, и нет сомнения в том, что он из числа обитателей ада. Аллах Субхана ва Тааля сказал ему: «Я наполню ад тобой и теми, кто последовал за тобой». Он удален от милости Аллаха, и нет у него даже надежды на эту милость, и поэтому он зовется «шайтан». Глагол в арабском языке, означающий «отдаленный». Здесь стоит слово «аш-шайтан», то есть впереди стоят буквы «алиф» и «лям». Ученые говорят, что буквы «алиф» и «лям» — это... То есть когда «алиф» и «лям» спрягаются с другими словами, начинают выполнять различные функции. Одна из таких функций заключается в придании более широкого смысла. Например, то есть «человек». «Человек в убытке». Здесь «аль» означает... Ученые говорят, что слово охватывает все человечество. «Инсан» сам по себе означает «человек», но когда к нему спрягается «аль», оно охватывает все человечество и означает «все человечество в убытке». Следовательно, когда говорим «аш-шайтанур-раджим», подразумеваем «от всех шайтанов». Туда входят и большие шайтаны, его войско, шайтаны от людей и шайтаны от джиннов. Имам Фахруддин ар-Рази, да помилует его Аллах, когда разъяснял о том, что посредством алиф и лям охватываются все шайтаны, сказал: «Шайтанов очень много, есть видимые глазу, есть невидимые глазу. И видимые глазу опаснее невидимого». В Коране Аллах Субхана ва Тааля говорит: то есть шайтаны из числа людей и джиннов. Есть шайтаны из числа людей. Они исполняют роль шайтана, искушают нас, говоря: «Зачем тебе это? Пойдем, погуляем». И тому подобные слова. Это люди, которые искушают других людей, И они, образно говоря, войско шайтана. Фахруддин ар-Рази говорит, что видимые шайтаны опаснее невидимых шайтанов. Когда один ученый, проводя занятия с джамаатом, сказал: «Если ты хочешь сделать какое-то благое дело, то 70 различных шайтанов будут пытаться воспрепятствовать тебе». Один ученик поднялся со своего места и сказал: «Я сейчас пойду к себе домой с намерением сделать одно благое дело. Если 70 шайтанов будут препятствовать мне, я не поддамся их уловкам. Дойду до дома, сделаю благое дело и таким образом одолею этих 70 шайтанов». Затем он забежал к себе домой и увидел в доме пакете то ли муку, то ли пшеницу. Человек схватил этот пакет, и когда выходил из дома, навстречу вышла его жена и спросила: «Куда он идет?» Мужчина ответил, что намеревается отдать то, что в пакете, нуждающимся в качестве садака. Жена стала говорить: «Это нам самим нужно. Поставь на место». Мужчина стал настаивать на своем. Жена в ответ стала говорить, мол: «У тебя есть семья, дети. Когда ты получишь зарплату, нам коммунальные услуги еще нужно оплачивать. Есть же подобные разговоры. Ты сначала обеспечь себя и свою семью и тому подобное». Мужчина стал упираться. Я сказал: «Сделаю, значит сделаю». Жена перегородила ему дорогу и не уходит. Таким образом, они схватились за пакет, начали тянуть его, каждый на себя, в итоге пакет порвался, и содержимое высыпалось на землю. Мужчина, осознав свой проигрыш, свесив голову, вернулся к своему наставнику. Наставник спросил его: «Ну что, победил 70 шайтанов?» На что мужчина ответил: «Да, я одолел всех 70 шайтанов, но в конце вышла их мать и одолела меня». Таким образом, иногда члены семьи, жены могут исполнять роль шайтана. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля говорит в Коране: «Воистину, ваша семья, имущество, ваши супруги и дети – испытание для вас». И когда говорят «мина шайтану ар-раджим», подразумевают все виды шайтанов. Значение слова «ар-раджим» ученые толкуют в двух вариантах. Первое мнение – «раджим» означает «проклятый», ставший проклятым. Слово «раджим» имеет значение «проклятие». В Коране Аллах Субхана ва Тааля приводит слова отца Ибрахима, алейхиссалям. Ибрахим, алейхиссалям, подозвал своего отца и сказал: «Приди к истине, мне от Аллаха неспосланная истина, прими ее. То, что ты совершаешь неправильно, нельзя поклоняться тому, чему ты поклоняешься». На что его отец ответил: «То есть, если ты перестанешь говорить эти слова, я сделаю раджм». Раджим в этих словах ученые объясняют как «прогоню, выгоню тебя словами». В арабском языке слово «лагнат», «лаган», «тарб» переводится как «прогонять». Например, когда мы говорим «шайтан окаянный», пусть будет ему «лагнат от Аллаха», то подразумевается, что он изгнан от милости Аллаха. То есть первое значение слова «раджим» — «изгнанный», прогнанный от милости Аллаха, обреченный на лагнат. Второе значение слова «раджим» — «марджум», то есть закидывание камнями. «Раджим» — это закидать что-то камнями. Их называют «раджим» по той причине, что шайтанов обстреливают ангелы. Как говорит Аллах Субхана ва Тааля в Коране, в суре «Мульк»:
«Варуджума ли шайатин».
«Мы сотворили звезды как украшение небес, и для того, чтобы закидывать ими шайтанов, как камнями». Аллах Субхана ва Тааля закидывает ими шайтанов, когда они пытаются взобраться на небеса и подслушать, как говорится в Коране. Этими звездами, по воле Аллаха Субхана ва Тааля, ангелы обстреливают шайтанов. Это касательно второго значения слова «раджим». «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим». «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим» — это настолько важные для человека слова. Ученые говорят, когда человек произносит «аузу биллахи минаш шайтанир раджим», ему нужно иметь три вещи, чтобы они исходили от сердца и с искренностью. Первое — это знание. Второе — «халь». Третье – амаль. Первое – знание. То, что обязан знать человек – это свою слабость. Он сам по себе не может отдалить от себя зло, относящееся к религии и к мирскому. Также не может приблизить к себе какую бы то ни было пользу в религиозном и в мирском. Человек должен осознавать свое бессилие, что это все от Аллаха, что только Аллах может приблизить пользу ахирата и мирского, так же, как и зло ахирата и мирского. В первую очередь, мы должны знать именно это. Когда мы познаем это и осознаем свою слабость, в наших сердцах появится ощущение своей никчемности. Ученые называют это «аль-инкисар», то есть «нафс человека ломается», и человек начинает понимать свою слабость. Например, один человек не знает, что он будет нуждаться в помощи другого человека. По какому-то возникшему вопросу он идет к нему, и из-за грубо сказанного в его адрес слова или еще каких-то обстоятельств, вызвавших неприязнь к этому человеку, он уходит от него, хлопнув дверью и уверенный в том, что разрешит проблему своими силами. Далее он пытается решить вопрос посредством различных способов, прибегает к помощи одного, второго, но в итоге у него ничего так и не получилось. И в конце, в каком виде он вернется к тому человеку, от которого только недавно ушел, хлопнув дверью? Конечно же, с поникшей головой, пристыженный, со словами о прощении: «Простите, я зашел слишком далеко» и так далее. У этого человека появился инкисар, точно так же, когда человек осознает свою слабость и никчемность перед Аллахом, в его сердце появляется инкисар, его нафс ломается, появляется чувство бессилия. Вот тогда в его сердце появится желание, чтобы Аллах уберег его от всех бед и напастей, сохранил от зла обоих миров и одарил его благами в обоих мирах. А вслед за появившимся желанием, его язык безвольно начнет произносить «Ауду биллахи минаш шайтанир раджим». «О Аллах, убереги меня от шайтана, от зла этого мира, от зла, исходящего от шайтана. Только у тебя я ищу защиты, к тебе прибегаю о помощи, ведь я абсолютно бессилен». Если изучить Коран, то мы видим, как все пророки всю свою жизнь произносили «Ауду билля». По-арабски это называется «истиаза», то есть они жили с истиазой. Например, Аллах Субхана ва Тааля во многих аятах Корана приводит историю пророка Нуха, алейхиссалям. Когда наступил потоп, и вода стала увеличиваться, он увидел своего сына. Он взмолился Аллаху: «О Аллах, спаси моего сына, ведь он из моего потомства», на что Аллах Субхана ва Тааля ответил: «Он не из твоего потомства, так как он был одним из тех грешников, не уверовавших в Нуха, алейхиссалям». В итоге он утонул вместе с теми, кто оказался в воде. Тогда Нух, алейхиссалям, за то, что осмелился попросить у Аллаха лишнего, осмелился сказать лишние слова, взмолился: «Господь мой, я ищу защиты у тебя. Ауду бика. Бика значит у тебя. Ауду билля значит у Аллаха». А здесь он говорит: «Господь, я ищу защиты у тебя». И, как говорят ученые, когда он произнес слова «я ищу защиты», Аллах Субхана ва Тааля даровал ему безопасность и изобилие. То есть он сказал: «Сойди с ковчега в полной безопасности и с нашими благословениями». Иными словами, он сказал: «Ауду биллахи минаш шайтанир раджим». Когда произнес «Ауду билля», Аллах одарил его безопасностью и изобилием. Муса, алейхиссалям, Аллах Субхана ва Тааля внушил ему: «Один человек был убит, народ не может установить убийцу». Аллах внушил ему зарезать корову и ударить мясом умершего. И умерший скажет о том, кто его убил. Когда он донес это до своей общины, говоря: «Аллах приказывает вам заколоть корову», Бану Исраиль ответили: «Ты издеваешься над нами?» Тогда он произнес «Ауду билля». И когда он произнес «Ауду билля» и попросил защиты у Аллаха, Аллах и ему даровал две вещи. Во-первых, он показал, как оживляет мертвеца. И во-вторых, посредством демонстрации могущества, Аллах Субхана ва Тааля показал, что он говорит не пустые слова. Юсуф, мир ему. Женщина предложила совершить прелюбодеяние, и тогда он произнес «Ма'аз Аллах». Значение слова «Ма'аз Аллах» также исходит от «Аузу Биллах», то есть «Да убережет Аллах». Когда он произнес «Ма'аз Аллах», Аллах Субхана ва Та'аля, мы отдалили от него зло и бесчестие. Позднее Аллах Субхана ва Та'аля вызволил Юсуфа, алейхиссалям, из темницы. Он стал правителем и визирем, и перед ним предстали его братья. А когда он хотел оставить возле себя младшего брата Биньямина, старшие братья стали просить его, чтобы он взял другого вместо младшего. Тогда все вы знаете этот аят. Тут произносится слово «Ма'ад Аллах». Он произнес это слово, а Аллах Субхана ва Та'аля привел к нему родителей, он встретился с ними, а братья совершили ему земной поклон. То есть Аллах Субхана ва Та'аля одарил его такой благодатью. Марьям, алейхиссалям, мать праведной Марьям сказала: «О Аллах, отдали шайтана от моей дочери и ее потомства. Сохрани ее от шайтана, и сохрани также ее потомство от шайтана». Аллах Субхана ва Та'аля ей тоже даровал две вещи. Аллах принял ее мольбу и воспитал ее праведным ребенком. Во многих местах Корана Аллах Субхана ва Та'аля приказывает пророку, саллиллаху алейхи ва саллям, произносить «Аузу
биллах».
«Скажи, защити меня от зла шайтана». То есть, «Скажи, защити меня от соблазна и заблуждения шайтана». То есть мы можем увидеть, что все пророки жили с «Аузу биллах», и Аллах одаривал их добром. О важности и величии «Аузу биллах» приводится очень множество хадисов. Приведу только один пример. Пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, увидел однажды двух дерущихся людей. И тогда, глядя на них, он сказал: «Я знаю одно слово. Если бы эти дерущиеся произнесли его, то гнев, ярость, способствующая этой драке, исчезла бы. Это «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим». Он сказал: «Если бы они произнесли «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим», то этого не случилось бы». В целом, человек в полной мере не знает, что ему полезно, а что вредно. Поэтому Аллах Субхана ва Та'аля во многих аятах говорит: «Вы возносите эту жизнь и оставляете вечную». Почему? Потому что человек не знает в полной мере, что ему полезно, а что вредно. В этой области знания человек ограничен. А когда человек гневается, то гнев блокирует разум, обволакивая его. Аллах дал человеку разум, ограничив его знание, и когда он разгневался, то разум полностью заблокировался. А когда он начинает затевать драку, он не знает, в чем ему польза, а в чем вред. Из-за этого человек в порыве гнева совершает поступки, после которых ему приходится горько сожалеть. Может совершить убийство или что-то другое. В гневе можно дать развод своей жене. Поэтому в таких моментах, когда он не знает пользу или вред творимого из-за заблокированного разума, шайтан пытается максимально использовать эту ситуацию в свою пользу. Из-за этого человек в такой ситуации должен произносить «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим», говоря: «О Аллах, не дай шайтану воспользоваться мной и сохрани от его зла и уловок». Человек, когда дерется, может не знать, что на самом деле истина не на его стороне, и не задумываться, он прав или оппонент прав. Если он в этот момент произнесет «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим», говоря: «Я вверяю свои дела Аллаху», то есть «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим» — это поручение своего дела Аллаху. «Я вверяю свои дела Аллаху. Если я понесу зло, Аллах восстановит мои права, а если вершу зло, Аллах сохранит от уловок шайтана, не даст ему воспользоваться мной». Поэтому мы, даже когда приступаем к чтению Корана, вначале произносим «Аузу биллахи минаш шайтанир раджим», тем самым прибегая к защите Аллаха. И это очень важно. Для того, чтобы осознать это, во-первых, в сердце должны быть знания. Во-вторых, в сердце должно зародиться особое состояние. И в-третьих, его язык невольно произносит «Аузу биллахи минашайтанир раджим» и просит «О Аллах, защити меня от зла шайтана, ибо я слаб и беспомощен», тем самым осознавая свою беспомощность и слабость. Далее. «Бисмиллахир рахманир рахим». И приступаем к чтению Корана. «Бисмиллахир рахманир рахим». То есть, начинаю с именем милостивого и милосердного Аллаха. Здесь нет прямого смысла слова «начинаю». Ученые говорят, за какое бы дело ты ни взялся, всегда произноси «Бисмиллахир рахманир рахим» или «Бисмилля». Когда надо произносить «Бисмиллахир рахманир рахим», мы произносим «Бисмиллахир рахманир рахим». А в случаях, когда это неприменимо, произносим «Бисмилля». Например, когда мы закалываем животное, мы произносим «Бисмилляхи Аллаху Акбар». Почему? Потому что слова «милостивый» и «милосердный» неприменимы, когда перерезается горло животного. Поэтому произносим «Бисмилляхи Аллаху Акбар». Сура «Ат-Тауба» также начинается со слов «Бисмилляхи». Почему? Потому что начальные аяты повествуют о военных действиях, о джихаде, и поэтому, начиная чтение этой суры, мы не произносим «Бисмилляхир рахманир рахим». А в целом, как говорил наш пророк, алейхиссалату вассалям, любое дело мы должны начинать с «Бисмилля», так как нет блага в том, что не начато этими словами. В таком случае, например, когда, приступая к еде, мы применяем «Бисмилляхир рахманир рахим», оно обретает смысл «Я приступаю к еде с именем Аллаха». Когда ложишься спать, «Я ложусь с именем Аллаха». Когда собираешься читать, «Я приступаю к чтению с именем Аллаха». То есть перед каким действием ты произносишь эти слова, они будут подразумевать достижение этой цели. «С именем Аллаха приступаю к еде», «С именем Аллаха ложусь спать» или же «С именем Аллаха начинаю какое-то другое дело». Аллах Субхана ва Тааля говорит: «Читай во имя Господа твоего, сотворившего тебя». Следовательно, мы приступаем к чтению слова Аллаха с именем нашего Творца. «Бисмилляхир рахманир рахим» – «Милостивый и милосердный». Ученые говорят, что «Рахман» – это то есть слово, применимое только в отношении Аллаха. Поэтому в Коране говорится: «Скажи, о Мухаммад, будете ли вы просить Аллаха или милостивого? Как бы вы ни просили, Аллах или Рахман?» Все это прекрасные имена, присущие Аллаху. То есть слово «Рахман» приравнивается к слову «Аллах». И никто не может зваться «Рахман» помимо Аллаха. Поэтому ученые сказали, «Рахман» – имя, присущее только Аллаху, а это тоже означает «милостивый, милосердный», и ее влияние распространяется на всех, будь то мусульманин, кафир, животный или растительный мир, для всех. «Рахим» – сифат, который распростер только для мусульман. Поэтому говорят: «Рахман этого мира, Рахим ахирата». «Милосердный к верующим в ахирате». А в этом мире Аллах милостив ко всем. «Рахман» — имя, присущее только Аллаху. Никто не называл себя именем Рахман, за исключением Мусайлима Каззаб. Мусайлима — человек, объявивший себя пророком и назвавший себя Рахману Ямама, милосердным местности под названием Ямама. И когда он назвал себя этим именем, к его имени до судного дня добавилось слово «Каззаб». Есть множество других людей, объявивших себя пророками, но к именам многих из них не добавляется слово «каззаб», но когда произносится имя Мусайлима, ее произносят как «Мусайлима каззаб», потому что он объявил себя «Рахманом». «Рахим», как говорят ученые, то есть этим именем можно назвать и другого, но влияние этого сифата будет только на мусульман. В отношении пророка, алейхиссалату вассалям, сказано: «Пророк милосердный и мягкий к уверовавшим». Сам Аллах называл нашего пророка «Рахимом», то есть человек тоже может зваться Рахим. Но Рахман присущ только Аллаху Субхану ва Тааля. Следовательно, Каждое свое дело мы должны начинать с бисмилля, особенно когда приступаем к чтению Корана. Имам Фахруддин ар-Рази, да помилует его Аллах, говорит: «Из Корана мы видим, что когда Нух, алейхиссалям, садился на ковчег, произнес: он не сказал «Бисмилляхи ррахмани ррахим», он сказал
«Бисмилляхи маджриха ва мурсаха».
То есть с именем Аллаха приступаю к отплытию, к плаванию, и с этими словами погрузился на ковчег. Имам Фахруддин ар-Рази говорит: он не сказал «Бисмилляхи ррахмани ррахим», а только часть его «Бисмилля». Зато Аллах сохранил его от тягот и прочего зла. А сколько благодати и милости будет от Аллаха тому, кто ежедневно произносит полностью «Бисмилляхи ррахмани ррахим». Итак, «Аузу билляхи минаш шайтанир раджим» означает «шайтан удаленный, изгнанный и проклятый Аллахом». А «Бисмилляхи ррахмани ррахим» означает «Аллах милостивый и милосердный». Поэтому Аллах говорит: если хочешь избавиться от изгнанного, проклятого и плохого шайтана, тогда «Бисмилляхи ррахмани ррахим», то есть «будь с Аллахом, который милостивый и милосердный». Если мы будем с Аллахом, Аллах защитит нас от зла проклятого шайтана. Если позволит Аллах, на следующем уроке мы приступим к суре Аль-Фатиха, первой суре Корана, первой суре не в порядке ниспослания, а в порядке расположения. Мы изучим смысл этой суры и постараемся понять, к чему призывает нас Аллаху Та'аля в этой суре. Пусть Аллаху Та'аля умножит наши знания, сделает наши знания полезными, сделает нас из числа действующих согласно своим знаниям, сделает из числа поступающих согласно его книге, сделает из числа тех, чьи степени в судный день возрастут и возвысятся по причине книги Аллаха, и сделает из тех, в чьих сердцах будет храниться книга Аллаха.